Созвездие Льва.
Да, друзья, как Анна Титова и говорила, у нас в студии Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории. Объясню, Александр, здрасте еще раз, доброе утро.
Доброе утро, доброе
спасибо,
утро.
Что вы к нам пришли. Я объясню, почему, что, зачем, как и так далее, тем более, что у нас это немножечко рифмуется отчасти, по крайней мере, можно плавно так перейти. Мы говорили про телеграм-каналы, про Facebook, про мессенджеры в прошлом часе. К этой теме тоже еще, кстати, вернемся. Дело в том, что вот в том числе и у меня во френд-ленте Facebook и вообще в... как в русском сегменте социальных сетей, так и в западном, уже где-то примерно неделю идет своеобразный флешмоб по хэштегу Face of Depression. Можно найти рассказы людей о том, как они переживали депрессию. Все это запустила вдова покончившего с собой вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда Беннингтон, опубликовав его фотографию за день до самоубийства с улыбкой на лице, играющим с детьми.
Часов, там,
ну, за 36 часов, то есть, да, за полтора дня,
да,
получается. Да, да. И по-русски этот флешмоб как бы переназвали даже, на мой взгляд, более, наверное, точно. Не просто Face of Depression, а там написано «У депрессии нет лица». В том смысле, что если человек улыбается, и вроде вы видите его на фотографии такого веселого,
или даже
оказывается...
Или с вами достаточно,
да,
веселый.
Оказывается, мы не можем до конца знать, что у него внутри происходит, и, собственно говоря, в каком он состоянии сейчас находится. И мы поняли, что мы мало про это знаем. Мы знаем, конечно, мы все знаем слово «депрессия», и знаем, что это проблема, но как к этому относиться, как ее выявить и как ее вылечить, что с этим делать, мы не очень представляем себе, почему и пригласили в студию специалиста, профессионала. И в первую очередь, Александр, я хотел вас спросить, если можно для начала, так просто для затравки, различие между депрессией, ну и тем, что мы
и
привыкли
вот
называть...
это, приуныл.
Хандрой, да, приуныл, да, меланхолия. Много слов, которые обозначают какие-то похожие состояния, но не являются вроде как недугами, да, какими-то.
Ну, давайте попробуем, поразбираемся. Значит, когда-то словом депрессия называлось психическое расстройство, и оно предполагало совсем немного критериев, а если быть точным, ровно три. Это плохое настроение... Это физическая, то есть мышечная заторможенность и эмоционально-мыслительная заторможенность. Mm-hmm. То есть, когда человек говорил, что что-то как-то мысли прям совсем, и ему задавали вопрос, на который он мог ответить через 7, через 15 минут. Не потому, что он отвлекся или забыл, а потому, что такова была скорость течения мыслей. Со временем, естественно, по разным поводам эти критерии стали меняться, и последний набор МКБ-10, это примерно 2000 год, критериев стало значительно больше, они стали двигаться в сторону не психиатрическую, а так называемую когнитивную, то есть психологическую, да? Что включает в себя понимание окружающего, самооценка, видение будущего, способность вступать в диалог, способность к обучению и так далее, и так далее. То есть там порядка двух десятков уже критериев стало. Вот. А отсюда, собственно, путаница и пошла. Потому что кроме тяжести состояния стали еще говорить о том, что ну вот мне загрустилось, мне там что-то, какой-то сплин приключился, еще какие-то дела. Но для настоящей классической психиатрии вот эта триада, она, в общем-то, и осталась. Как таковая. А все остальное стало носить название депрессивный эпизод, который люди часто стали путать с дезадаптивной реакцией, с тревожным расстройством.
А что такое дезадаптивная реакция?
Это когда вот что-то похожее на лень, когда я не могу выполнять какую-то функцию, например, сажусь за компьютер и не могу сосредоточиться, меня все напрягает, волнует. С депрессией стали часто путать хроническую усталость, очень часто стали это дело обзывать синдром эмоционального выгорания, то есть и даже стрессовое расстройство стало туда попадать. То есть, ну, такая получилась, к сожалению, большая помойная яма, вот, куда стали сыпать буквально все и вся. И, возможно, в этом был глубокий смысл, чтобы этот диагноз ставили чаще, расстройство диагностировали чаще и чаще назначали соответствующие препараты.
Вы знаете, я вот, кстати, некоторое время назад читала рассказ девушки, которая долгое время страдала депрессией, и, в общем, к этому все относились окружающие несерьезно, и в том числе врачи, к которым она приходила, ей пришлось нескольких врачей сменить, чтобы найти того, кто оценит эту ситуацию действительно так, как ее надо оценить. И это депрессия, это медикаментозное лечение? Или это возможно вылечить просто работой с врачом?
Ну, наверное, не просто работой с врачом, потому что врач — это всегда медикаменты, или, ну, или, скажем, как правило. А вот к этой теме... Да-да-да, подключились психологи, вот, которые стали заявлять свои претензии на психотерапевтическую работу, вступили в некий антагонизм, к сожалению, великому, с психиатрами, и стали говорить, что никаких лекарств ни в коем случае. И, к сожалению, тот случай, который вы описали, это вот та самая проблема, тревожная и грустная такая, трагическая, в которую, собственно, люди и попадают, не очень понимая, к кому им обращаться. Но давайте я попробую обозначить самый главный критерий. Самый главный критерий депрессивного расстройства, клинического депрессивного расстройства, которое нужно лечить в обязательном порядке, в том числе и в стационаре. Это когда все переживания, уже ранее перечислены, происходят на фоне полного отсутствия внешних проблем. То есть это все живет внутри, это все рвется
изнутри. Не стимулировано какой-то неприятной, например, ситуации, случившейся, а само по себе.
Да, вот это вот что-то внутреннее такое переживание, глубокое, тяжелое, со всеми вытекающими последствиями, включая и такие трагические, как суицид. Вот, потому что если это имеет какие-то внешние причины, то тогда как раз мы должны диагностировать все то, что было перечислено ранее.
Стрессовое состояние,
в том числе,
да,
и тревожное расстройство и так далее. Да,
Ну вот частый самый сильный симптом, который я почитал вчера, немножечко готовясь к эфиру, вот этих рассказов про Face of Depression, да, вот по хэштегу этому пошел просто в Фейсбуке, очень частый симптом — не могу встать с кровати. Вот просто вот лежу, мне ничего не хочется, даже простейшее дело сделать, приходится себя заставлять. Да, да.
Вот
это оно?
Похоже. Если это сопровождается, кроме всего перечисленного, именно неспособностью встать, потому что отсутствует полностью энергия, не потому что мне лень, и за окном как-то вот пасмурно, и начальник обижает, и вчера я разбил машину, и что-то там принял на грудь. Вот, не поэтому, а потому что я не знаю, почему и у меня внутри скребут кошки, и на душе лежит камень, и я вообще не хочу ничего, в том числе и жить, и это по-настоящему, тогда да, тогда мы имеем полное право диагностировать депрессию вот с таким набором.
И тогда надо уже бежать к врачу, а не просто позвонить, поговорить с другом.
И именно бежать. Именно бежать, потому что шаг, давайте я кину мостик вот на эти смайлы из социальных сетей. Вот старые психиатры, старые школы знают, что улыбка на лице человека, страдающего депрессией, это, ну, буквально один шаг до суицида. Было такое понятие улыбающейся депрессии, иронической депрессии, вот, которая практически в 100%, если ее не начинали лечить, заканчивалась суицидом. Поэтому я не очень доверяю вот этой штуке про смайл и про депрессию. Вот скорее это, ну, даже не то чтобы фейк, а такой вот пиар.
Вот, ну, смотрите, с другой стороны, это все пошло, я говорю, с вокалиста группы Linkin Park, который как раз запечатлен улыбающимся,
и про которого мы, кстати, не знаем,
через 36 часов.
Да, была ли у него депрессия или нет, в каком он находился состоянии, принимал ли он какие-то психоактивные вещества и так далее, и так далее. То есть,
ну, если он покончил жизнь самоубийством,
мы знаем, чем все кончилось.
Это показатель того,
это ничего не значит. Это ничего не значит абсолютно.
Ну, проблемы-то какие-то были, явно.
Ну, вероятно, уж, по крайней мере, внутренне-то точно. Внутренне точно. И обычно у таких личностей диагностируют творческий кризис, который как раз завершается такими печальными событиями.
Но творческий
которого
кризис,
у него не
которого,
было.
Которого вроде как, да, они писали песни, выступали и так далее.
Вы знаете, вот все события, которые мы трактуем, интерпретируем постфактум, понимаете, они имеют определенную натяжечку.
Это правда, да, это
к сожалению,
это правда.
Поэтому я всегда осторожничаю.
Это нет, я понимаю, тем более вы как специалист, и у вас есть терминологическое четкое развлечение, да, что можно называть депрессией, что нельзя. Мне-то кажется, что из чего бы ни стартовали флешмобы, подобные этому, их позитивный, положительный смысл заключается уже в том, что к некоторой проблеме, на которую, может быть, не принято внимание обращать очень серьезно, приковывается вот это самое общественное внимание. Или вам кажется, что...
Вы знаете, да предостаточно к проблеме депрессии приковано внимание ВОЗ регулярно.
Но это у вас у специалистов.
Нет. Ну, отчего же? Уже ничего такого у нас у специалистов нет. Все открытое и все в доступе. Интернет — такая страшная вещь.
Так... Ну да, ну просто внимание-то приковано, но отношение к этому немного раз. Потому что я вот могу вам сказать, что...
Ну потому что размыто все.
Вот, условно говоря, есть такой стереотип, что, дескать, нюня распустил, ну-ка соберись. и давай.
Лентяй, иди работай.
Да, да, да. Вот как бы, а у человека на самом деле может быть депрессивное состояние серьезное, а ему так говоришь, это явно ведь не облегчает, да, ситуацию?
Абсолютно нет. Впрочем, как и то, что иди и радуйся, получай положительные эмоции, нет, возьми себя в руки,
ну,
выброси из головы.
Вот как вообще действовать окружающим?
Вот это важный момент, да, потому что...
Когда люди стали замечать, ну, вот что-то не так.
Что-то не
или
так.
Или даже, вот когда уже происходит процесс лечения, уже человек обратился к врачу, но, тем не менее, вот как окружающим себя вести в такой ситуации?
Ну, а пока человек к специалисту не обратился, то окружающим имеет смысл сделать все возможное для того, чтобы его уговорить это сделать, mm-hmm. хотя бы к психологу, потому что у психологов есть соответствующие тесты, у них нет клинического восприятия, но соответствующие тесты, выявляющие в том числе и скрытую депрессию, есть. Mm-hmm. То есть буквально можно протестировать формально любого человека и получить четкое понимание, есть у него какие-то депрессивные переживания или нет.
Ну, отказывается, допустим, он идти к врачу.
Вы знаете, вот тут очень тонкий нюанс, потому что, по большому счету, каждый человек имеет право на то, чтобы распоряжаться своим здоровьем, своей жизнью, своим будущим, настоящим и так далее. Поэтому момент очень деликатный. И если это действительно люди близкие, если они действительно настроены помочь, я думаю, что они могут сами связаться со специалистом и попробовать обсудить этот вопрос с тем, чтобы подобрать какие-то слова. Подобрать какие-то слова, которые могли бы, ну, не то чтобы человека замотивировать, потому что в депрессии очень сложно с мотивацией, с волевой установкой, а по крайней мере его уговорить, ну, на какой-то формально, может быть, единичный визит к специалисту. Я часто использую такую формулировку, что, ну, коль скоро тебе вообще все равно, что происходит.
Ради меня, да?
Ну, да, ну, раз все равно, что так, что эдак, ну, давай все равно тогда сходим, или как-то вот, ну, раз все равно.
Манипулируете, понятно. Вопрос-то был не в этом, а в том, что вот ситуация такая происходит, ведь человек, когда он находится в состоянии депрессии, помимо того, что он сам с собой, у него проблема, у него и с окружающими очень сложные взаимоотношения, а окружающие через какое-то время уже начинают раздражаться.
Тяготиться этим, да.
Да, и вот как раз как вести себя и, может быть, себя настроить? Как раз про окружение вопрос.
Вы
потому
знаете,
что с тем, что надо идти к врачу, мы это
понимаем. Одно из самых тяжелых переживаний депрессивного пациента – это как раз то, что он чувствует себя обузой для окружающих. И если окружающие по чечению вдруг дают ему это понять, вольно или невольно, то это ситуацию усугубляет.
Угу.
Вот. А как себя вести? Тонкий момент. Здесь очень важно соблюсти баланс между именно вниманием, которое оказывает этому человеку, и не переборщить, чтобы из этого не получилось что-то чрезмерное, что вот мы тебя опекаем, мы принимаем за тебя решение.
Ну да,
далее.
И вот и человек да. вообще как овощ ходит,
к сожалению,
даже не пытается, например.
Нету четких слов, четких рекомендаций, как поступать. Это тема, которая должна решаться по ходу происходящего, и подобрать слова. Это задача, непростая задача окружающих.
Мне очень понравилась формулировка, которую я вычитал, в том числе в Фейсбуке, в одном из обсуждений вот всего этого флешмоба и так далее, и так далее. Формулировка под названием, значит, там было сказано, носить на руках и при этом оставить в покое. То есть, как бы, да, и то, и другое.
Ну, да? Тема
есть...
действительно полна противоречий. Вы
да, да, то есть, с одной стороны, как бы ненавязчиво, да, но с другой стороны, не оставлять без внимания. То есть, как, чтобы человеку казалось... Человек, понятное дело, в депрессии хочет, чтобы его оставили, наверное, никто не трогал. Хотя тоже, наверное, по-разному, да, бывает?
По-разному. Именно поэтому мы не можем дать каких-то жестких рекомендаций.
Мы можем, да, она же протекает как? Может быть, это такое полная апатия и желание, чтобы тебя оставили в покое. Это один вариант, довольно распространенный, насколько я просто вижу, да, вот по этим вот прочитанным кейсом, да, простите за это слово.
Вот сейчас у тебя кирпичи-то полетят.
Да ладно.
Учи русский.
Да ладно. Хорошо, прочитанным случаем.
Вот так.
Переведу. А с другой стороны, может быть, еще как может реализовываться депрессивное состояние, наоборот, в...
Через возбуждение. Да, она ажитированной называется депрессия. Совершенно верно, да. Наверное, в меня тоже полетят кирпичи, но это как раз та самая депрессия, которая сопровождается большим беспокойством, именно двигательным. Именно двигательная активность. Малопродуктивный и очень опасный, потому что это отнимает у пациента последние силы.
И в зависимости от того, например, ваш друг или ваш близкий, в каком именно состоянии пребывает из описанных нами только что, соответственно, и наше поведение, да, выстраивается
соответствующим образом.
Да?
Да, печаль как раз определяется тем, что мы не можем дать жестких рекомендаций, кроме предложить каждому заинтересованному в этом вопросе быть максимально внимательным, максимально деликатным и подбирать быть очень осторожно, как бы вот неся на руках, но в то же время не быть навязчивым. Можно, наверное, эту формулировку оставить как основную.
Мне кажется, что один из основных моментов здесь, вот для меня, связан с тем, что, ну вот понимаете, у нас немножечко стигматизирована вообще слабость как таковая. И вот если у тебя депрессия, вот как мне казалось, когда я об этом думал, если у тебя депрессия или какое-то подобное состояние, то тебе, может быть, самому как бы стыдно, неловко и обращаться к врачу, и как
подвести
бы
коллектив,
подвести
например.
Коллектив, да, и я не знаю, и, ой, я сейчас буду этим своих близких как-то тревожить,
нагружать, да, требовать да, внимания, да, зачем? А им и так тяжело.
Да, вот мне, как бы мне казалось, когда я об этом раздумывал, что основной момент, чтобы не было стыдно, как бы вот это вот чувство вот этого стыда, потому что все-таки, если мы соглашаемся с тем, что это состояние, периодически требующие медикаментозного даже лечения, как вы говорите,
да.
То чего ж тут стыдиться-то?
Но, к сожалению, вот это вот переживание стыда – это один из симптомов.
А, это само по себе один из симптомов?
Да, да. Быть,
а раз ты об этом подумал, то задумайся.
Быть нагрузкой для окружающих – это для депрессивных страданий одно из ключевых переживаний. Поэтому вот, очень сложно, очень тонко. И тут нужно, наверное, знаете, что какой момент отличать. Я усматриваю некий тренд, некий вектор. ВОЗ, например, регулярно говорит о том, что количество депрессивных переживаний, депрессивных расстройств растет. Аптека управления сообщила нам, что за этот же период, по сравнению с прошлым годом, в 1,4 возросло количество приобретенных психотропных препаратов в аптечной сети, понимаете? То есть есть некое нагнетание ситуации, есть некое упрощение восприятия, что не позволяет, вот в частности, этот же самый флешмоб, да? Ну, давайте будем улыбаться, у нас депрессия, но мы будем улыбаться, да? То есть такой специфический...
Но там смысл, нет, там смысл немножечко другой.
Смысл в том, что люди могут улыбаться, а на самом деле у них депрессия.
А смысл мы можем понимать как угодно, понимаете?
Ну, изначально, да, изначально он был, по крайней мере, задан конкретным вполне образом, да,
В этом большая печаль, понимаете? Нам говорят о том, что давайте это видеть чаще, видеть это шире. Параллельно идут идеи о том, что вот беда-беда, всех сейчас залечим, карательная психиатрия, всем подряд давайте ставить диагноз. Понимаете, поэтому мне здесь хочется говорить о том, что очень важен баланс. И говорить о депрессии именно с позиции самодиагностики я бы, наверное, воздержался. Все-таки лучше обратиться к специалисту и все-таки лучше именно к психиатру, даже не к психологу.
И не стыдиться этого делать. Вот без я сомнений. Повторю свою мысль. Без не сомнений. Стыдиться, это не значит, что вы какой-то не такой,
ну,
неправильный.
На сегодняшний день вообще очень
да.
модно обращаться
к специалисту. Мы же не стыдимся, что когда мы гриппом заболеваем к врачу.
Вот вопрос, правда? Кстати, WhatsApp от наших слушателей. Доброе утро, Серебряный Дождь. Вопросы к психологу. Ну, а как же чувство долга и ответственности, любви? У того же Честера куча детей. Как можно было так не думать об этом? Вот это вопрос, видимо, общий такой, касаемых таких случаев.
Ну, а болезнь, она ведь как раз тем и определяется, что у человека сильно меняется процесс мышления. Очень часто звучат паралогии. И очень часто вот в этих паралогиях звучат такие странные мотивы, как уже мы неоднократно говорили, давайте повторим еще раз, что на самом деле я думаю о том, что я являюсь собой большую обузу.
То есть я сделаю семье таким
облегчение,
образом облегчу.
Да, у них высвободят такой. Свободные средства, свободное время, и которое как раз и будет использовано на то, чтобы быть его детям, тем, кто больше нуждается, потому что мне, в общем-то, не место в этом мире. Вот печаль-то основная именно в этом. Вот этот шаг как раз к суициду.
Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое за профессиональную консультацию, можно сказать. Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории, был у нас в эфире и рассказал нам, как отличить депрессию от других состояний и что с этим делать, если вы диагностировали ее у себя или подозреваете ее у кого-то из своих близких. Александр, спасибо еще раз.
Благодарю, спасибо.